Книга называется «Хочу и буду». Михаил Лобковский. «Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Это второе издание. Москва, 2018. Содержание. Предисловие. Личность. Отношения. Дети. Список иллюстраций. Предисловие. Было время, когда я работал дверь в дверь с наркологами. Советскими наркологами, врачами старой закалки. К ним всегда была очередь, кто поодиночке, кто с мамой, кто с женой или мужем. И вскоре оказалось, что некоторых из очереди наркологи отправляют домой. Прямо сразу. Однажды я у них поинтересовался, что это за жестокость такая, отказывать в помощи человеку, который о ней просит. Разве мы не обязаны? И все такое. В ответ мне объяснили, что отказывают только тем, кого привели на аркане. Жена настояла, например. Такие никогда не бросают пить, по крайней мере, до тех пор, пока сами не решат бросить, сказал опытный врач. Возможно, это жестокий, но правильный подход. Когда ко мне обращаются с просьбой записать на прием, я всегда спрашиваю, чье это решение? Обратиться к психологу. Бывает, слушаю, что женщина звонит записать сына или муж настаивает, чтобы его жена пришла поговорить. И тогда я тоже отказываю, как те наркологи. Жду звонка от самого подростка или женщины, попавшей в сложную ситуацию. Если такой звонок раздается, приглашаю на консультацию. И снова пример из практики наркологов. Если жена страдает от алкоголизма мужа, плачет, убивается, терпит безденежье, а то и побои, все время ищет врачей, норовит подсыпать в чай супругу отворотное зелье, это только ее проблема. Ее выбор. Ее муж пьянство большой бедой не считает, пьет себе в удовольствие. Это жене плохо, а ему-то хорошо, особенно выпивши. И да, из такой диспозиции спасти алкоголика невозможно, но все обычно надеются и прилагают массу усилий и кладут свою жизнь на борьбу за спасение того, кто не хочет спасаться. И не обязательно от алкоголизма, а, например, от неподходящей девушки, от плохой компании, непрестижной работы, напрасные усилия. А вот когда человек сам говорит себе, у меня проблема, я с ней справляюсь, то и рекомендации психолога на пользу и терапия результативна. Но невозможно помочь тому, кто наличие проблемы с зависимостью, ли с тревогой, с низкой самооценкой или неудачами в отношениях, напрочь не признает. В принципе, отрицает, да и зачем к нему лезть с советом, если у него все в порядке. Проблема вообще не считается проблемой, пока она не мешает жить. А вот когда человек, которому не нравится его жизнь, осознает или хотя бы начинает подозревать, что дело не в жестокости мира или стечении обстоятельств, что дело в нем самом и решает измениться, то у него есть все шансы. Шансы стать счастливым. Причем в любом возрасте, семейном положении, благосостоянии и прочих условиях. Я не то что верю, я знаю по опыту психолога, что быть счастливым – это решение. Если вы считаете, что у вас нет проблем, которые мешают наслаждаться жизнью, вам все нравится, эта книга не для вас. Эта книга для тех, кто хочет и готов меняться. Эта книга для тех, кто сейчас живет несчастливо, часто не понимая, что с ним происходит, и вопрошая, за что мне все это. Кто считает, что жизнь несправедлива, кто уже не верит в любовь, кто думает, что главное, чтобы не было войны и чтобы не хуже, чем у людей. Кто боится смеяться, кто терпел, страдал, выживал и решал проблемы. Кому дети в тягость, работа не в радость, семья – обуза. Эта книга для тех, кто принял решение со всем этим завязать, покончить. Эта книга для тех, кто не знал, что существует другой мир, другая жизнь, без нервов. Есть люди, которые не тревожатся заранее и без повода работают на любимой работе, живут с любимыми людьми. Книга для тех, кто не предполагал, что буквально рядом живут мужчины и женщины, которые нравятся себе полностью, от длины ног до характера и возраста, и принимают себя и жизнь целиком. Что есть семьи, где муж и жена познакомились в 9 классе и сейчас в 86 лет думают, как бы умереть в один день. Что есть родители, которые не грузят детей своими ожиданиями и не хотят, чтобы они выросли в больших руководителей, стали юристами, а хотят, чтобы они просто выросли и были счастливы. Есть отношения, в которых не остается места для ревности, зависти, сравнений себя с другими. Жизнь коротка, и большинство из нас не успевает ощутить радость и удовольствие от нее. Обидно, что каждый ребенок, родившийся в сложной невротической семье, с молоком матери впитывает конфликты, предательство, холодность, неспособность радоваться, страхи и вырастает с ощущением, что а. Так живут все, и б, люди рождены для страдания. Это не так, можете мне поверить. Можно жить по-другому. И жизнь вовсе не такая страшная, как вам кажется. Вы можете быть счастливы и расплачиваться ни за что не придется. А любовь не надо заслуживать, тем более, что ее нельзя заслужить. Вас могут любить за то, что вы просто вы. И каждое утро можно просыпаться без тревоги, но с чувством предвкушения, будто у вас день рождения или сегодня Новый год. Самое интересное, что именно в этом блаженном состоянии вы можете хорошо зарабатывать. Теперь самое главное. Многие, даже зная, что есть эта нормальная, радостная жизнь и спокойные, гармоничные отношения, не верят, что все это вполне достижимо, в том числе лично для них. Потому что не знают, как к этому прийти, с какой стороны взяться, что делать и куда бежать, чтобы достичь всего этого. Так вот, эта книга именно про то, как перерасти свои страхи, тревоги, комплексы и стать счастливым. Но для этого нужно две вещи. Решить изменить свою жизнь и не бояться этого. Любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе – это лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Поэтому разбираться надо не с окружающими, разбираться надо с собой и, победив неврозы, зажить с радостью. Раздел называется «Личность». Про первое правило. Им только дай волю. Это говорила его первая учительница. Совет. Делать только то, что хочется. Наши граждане воспринимают как призыв к анархии. Свои самые сильные желания они считают непременно низменными, порочными, опасными для окружающих. Люди уверены, что они тайные беспредельщики и попросту боятся дать себе волю. Я вижу в этом серьезный симптом всеобщего невроза. Говоришь человеку, делай то, что хочешь, а он: «Ну что вы, разве так можно?» Отвечаем, если вы считаете себя хорошим человеком, то да, можно и нужно. Желания хорошего человека совпадают с интересами окружающих. 6 правил, которые помогли ни одному десятку людей выйти из невроза. Результат – 30 лет практики. Это не значит, что я думал над ними 30 лет. Скорее, однажды они сами стихийно выстроились, как таблица Менделеева в голове Менделеева, когда он проснулся. Правила, на первый взгляд, простые. Первое – это делать только то, что хочется. Второе – не делать то, чего делать не хочется. Третье – сразу говорить о том, что не нравится. Четвертое – не отвечать, когда не спрашивают. Пятое – отвечать только на вопрос. Шестое – выясняя отношения, говорить только о себе. Объясню, как они работают. Каждый невротик еще в детстве получает в свою жизнь некий раздражитель. И, скорее всего, не один. Так как это назойливо повторяющийся раздражитель, психика ребенка вырабатывает одни и те же стереотипные реакции на него. Например, родители орут, ребенок пугается и уходит в себя. А так как орут они постоянно, то ребенок постоянно находится в страхе и подавленном состоянии. Он растет, и поведение продолжает закрепляться. Раздражитель-реакция. Раздражитель-реакция. Так происходит год за годом. В мозге за это время формируются крепкие нервные связи, так называемая рефлекторная дуга, выстроенные определенным образом нервные клетки, которые заставляют реагировать привычным образом на любой аналогичный раздражитель. А если ребенка били или вообще бросили, представляете, какие у него вырабатываются реакции на жизнь? Так вот, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, тревоги, неуверенность, низкую самооценку, эту дугу нужно сломать, создать новые связи, новый их порядок. И есть только один способ это сделать, без применения лоботомии, с помощью поступков, непривычных для невротика. Ему надо начать действовать по-другому, сломать свои поведенческие стереотипы. И когда есть четкие инструкции, как вести себя в каждой конкретной ситуации, измениться легче, не размышляя, не рефлексируя, не обращаясь к собственному негативному опыту. Для жизни в целом не имеет значения, что вы думаете. Имеет значение только то, что вы чувствуете, и то, что вы делаете. Мои правила предлагают способ поведения, совершенно не свойственным невротикам и, напротив, характерный для психически здоровых людей, спокойных, независимых, с высокой самооценкой, тех, что любят себя. Самое большое сопротивление, массу вопросов, сомнений, а также обвинений в мой адрес вызывает первый пункт. Мне говорят: «Это что? Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех?» Хотя про «наплюй на всех» я никогда и нигде не говорю. Почему-то все упорно считают, что жизнь как хочешь, значит жить в ущерб окружающим. Кроме того, в нашем обществе бытует презрительное отношение к собственным желаниям, как будто они обязательно должны быть низменными и порочными. Я бы даже сказал, что наши граждане относятся к своим желаниям с опаской или со страхом. Концепция такая. Мне только дай волю. Я же ух, мне ж потом не остановить будет. Секс, наркотики, рок-н-ролл или типа «я тут всех порешу». Я в гневе, я страшен. Если это правда, то чего он хочет? Если это правда, то чего он хочет, то что же это за человек такой? Дальше он обычно признает, что ему нужна твердая рука, крепкая узда и прочее. По-моему, такая психология называется рабской. Есть еще один концепт. У мамы любимым криком вслед, возможно, отцу было: «Ты не можешь жить, как ты хочешь». И чего похуже, она говорила про тех, кто так и живет. Возможно, опять же, про отца. У бабушки была присказка: «Не для радости живем, а для совести». И у всей семьи была примета: «Если сегодня много смеемся, значит, завтра плакать будем». Результат – человек с тревожной психикой. Органически не может делать то, что хочет. Даже определить, чего именно хочет, не может. Он как бы заранее виноват и уверен, что за исполнение желаний придет расплата. И поэтому превентивно надо вести себя как надо. И еще, делать то, что хочется, часто путают с быть эгоистом. Но тут большая разница. Эгоист не принимает себя и никак не может успокоиться. Он абсолютно зациклен на себе, своих проблемах и внутренних переживаниях, главное из которых чувство обиды. Он не может вам помочь или посочувствовать вовсе не потому, что такой плохой, а потому, что у него нет на это душевных сил. Ведь у него самим собой бурные, захватывающие отношения. И всем кажется, что он нечуткий, черствый, холодный, что ему не на всех наплевать. А он в это время думает, что как раз на него всем наплевать, и продолжает копить обиды. А кто такой человек, который себя любит? Это тот, который всегда выберет дело, к которому у него душа лежит. А когда надо решить, как поступить, он может прикинет, это эффективно, что разумно, как чувство долга велит, а потом сделает, как хочется. Даже если потеряет на этом деньги, и много чего он может потерять, но на кого ему при этом обижаться? У него все хорошо, он живет среди тех, кого любит, он работает там, где нравится. У него с собой обо всем договорено и гармонично, и поэтому он добр к другим и открыт миру. А еще он уважает чужие желания, так же, как уважает свои. И, кстати, именно поэтому у него нет того внутреннего конфликта, который характерен для невротиков, живущих двойной жизнью. К примеру, с женой из чувства долга, а с любовницей просто из чувства. И тогда он жене подарок покупает, потому что так надо, а не потому что хочет ее порадовать. Или на работу идет, потому что ему нравится то, что он делает, а не потому что у него кредит, и он надеется еще 5 лет потерпеть в этом офисном аду. Вот она, раздвоенность. Желая достичь результатов, многие считают своим долгом побороться с собой, подавить эмоции, сказать себе: «Ничего, привыкну». Результат, достигнутый без борьбы и самопреодоление, их, видимо, не радует. Вот универсальный пример такой борьбы. С одной стороны, девушка хочет есть, а с другой – похудеть. Поэтому даже если худеет, проигрывает. Она в проигрыше сама себе, потому что все равно мечтает о пирожном. Она хочет есть, особенно ближе к часу ночи. Примерно это я и говорю своим клиентам, когда объясняю первое. И, наверное, самое важное из моих 6 правил, по которым, кстати, я и сам стараюсь жить. И не буду делать вид, что мне это легко далось. Чтобы жить как хочется, поначалу требуется много усилий. Психика привычно ведет тебя по пути компромиссов и страхов, а ты ловишь себя за руку и говоришь: «Стоп, что же я делаю? Я же этого не хочу». И так много раз, после которых становится все легче и легче принимать решения в свою пользу, но не в ущерб кому-то. Я же знаю, что человек я хороший, а значит, мои желания не создадут проблем. И, честно говоря, жить становится все легче и легче. Более того, потренировавшись, через какое-то время ты больше уже не можешь по-другому. Иной раз и думаешь, поступить разумно, но вопреки желанию и воле, а организм уже сопротивляется до тех пор, пока не отказываешься от того, чего по-настоящему не хочешь, но вроде нужно, и наступает радость. Правда, я таким образом недавно лишился приличного дохода, но уж лучше дохода, чем здоровье и радость. Вы говорите, надо делать только то, что хочешь. А не спровоцирует ли это волну ненависти по отношению к нему? Ко мне. По вашему вопросу видно, как сильно вы зависите от мнения окружающих. От него зависит, насколько легко мне будет житься. Насколько легко вам будет житься, зависит исключительно от того, насколько хорошо вы относитесь к себе. Еще раз проиграем диалог. Клиент. Вы говорите, надо делать только то, что хочешь. А не спровоцирует ли это волну ненависти по отношению ко мне? Автор. По вашему вопросу видно, как сильно вы зависите от мнения окружающих. Клиент. От него зависит, насколько легко мне будет житься. Автор. Насколько легко вам будет житься, зависит исключительно от того, насколько хорошо вы относитесь к себе. Про смысл жизни называется глава. Эпиграф. Тот помер, не найдя смысла в жизни, а тот помер, найдя смысла в жизни, а тот помер, не ища смысла в жизни, а этот вообще еще жив. Надо бы с ним поговорить. Это Михаил Жванецкий. Сразу скажу, что не претендую на лавры писателей и философов, то есть людей, которые занимаются поисками смысла жизни профессионально. И не очень-то верю, что его можно обрести рациональным путем. Цитата. «Я прочла братьев Карамазовых и поняла смысл жизни». Я бы вообще не поднимала этот вопрос, если бы ежедневно не сталкивался с ситуациями, когда псевдопотеря смыслов и целей причиняет страдания, если бы в числе последствий не значились тяжелые депрессии и даже суициды. Я уверен, что причины и следствия тут поменялись местами. Как мы это традиционно видим? Человек ищет и не находит смысла в жизни, ложится на диван, депрессует, мучается. У нас в стране пострадать – это любимая национальная забава, но сейчас не об этом. На самом деле у него, конечно же, сначала что-то случается. Какой-то сбой. От двойки за экзамен до потери близкого человека. И тогда он приходит к широким обобщениям. Уверяется, что он лузер, жизнь тлен и смысла в ней нет никакого. Либо вдруг понимает, что живет совсем не так, как хочет, как планировал. Результат тот же. Или наоборот, осознает, что достиг всех своих целей, а счастья-то нет. Либо, понимаете, вопросы о смысле бытия возникают не от большого ума и зрелости, а именно потому, что человеку все как-то не живется. Мешают какие-то установки, комплексы, особенности психики. Здоровые, психически благополучные люди не ставят перед собой ни таких вопросов, ни рациональных целей. И уж тем более не пытаются реализовать их любой ценой. Они наслаждаются эмоциональной стороной жизни. Просто живут. За смысл отвечает рациональная часть мозга. И нас самих. А за психическое благополучие и счастье эмоциональное. Если эмоции подавлены или дискредитированы, начинаются умозрительные поиски смыслов, которые рано или поздно заканчиваются разочарованием, кризисом или, если не трагедией. А ружье, которое выстреливает в зрелом возрасте, заряжается опять-таки в детстве. Какие успехи родители с удовольствием фиксируют и поощряют? У мальчиков хорошую учебу и физическую силу, у девочек хорошую учебу и физическую красоту. Считается, что можно на этом жизнь построить. И еще много чего. Прямо с детства завязано на слове «надо». Что говорят детям в старших классах? «Ты должен хорошо учиться. Мы с отцом костьми ляжем, чтобы ты поступил». Хорошее образование открывает перспективы. Как будто любое образование хорошее. Как будто оно может что-то гарантировать. Вы знаете, что по статистике люди с хорошим образованием чаще всего становятся наемными работниками. Да, а девочкам в уши часто жужжат, что выходить замуж надо вовремя, а то потом могут не взять. По-моему, нельзя, да и просто опасно внушать детям, что брак – это самое лучшее, что может случиться с ними в жизни. Самое лучшее – это счастье. А счастье – это максимальная личностная реализация. В любви, дружбе, семье, детях, профессии, во всем, в чем человек талантлив и что хочет попробовать. А что на деле? Придумают себе смыслы заранее, впитают с молоком матери, а когда они перестают работать или оказываются ложными, впадают в отчаяние. В такой момент важно понять, что нет никакого абстрактного смысла жизни, что смысл жизни в самой жизни, цель жизни в том, чтобы получать от нее удовольствие. Жизненный ориентир – это самореализация. Кстати, те самые психически благополучные люди – это не инопланетяне. Они действительно ходят среди нас, не ведут с детьми беседы о том, какими людьми те должны вырасти, и не рассказывают, что не обмануть ожидания родителей и главная задача на ближайшую жизнь. И иногда неспособность получать от жизни удовольствие и, как следствие, непрерывные поиски смысла жизни связаны с неразвитостью эмоциональной сферы. Это может быть и наследственной, и приобретенной особенностью психики. Человеку кажется, вот сейчас поменяю работу или разведусь, или перееду, или наконец-то все будет хорошо. Но внешние перемены происходят, а внутри им лучше не становится. Потому что счастье очень мало зависит от наружных обстоятельств. Все в нас самих, это правда. Виктор Франкл не то что не сломался, но и психологически не изменился вклон с лагеря. Другой вариант – нестабильная психика. Когда человек мечется, все чего-то ищет и не может остановиться, задержаться на чем-то, обрести покой. Если психика стабильная, человеку что-то нравится очень долго. И снова, дело не в отсутствии смысла и цели, а в том, что и то, и другое слишком часто меняется. Происходит бесконечное перебирание работ, жен, квартир, партнеров. А всего-то надо полюбить то, что есть. Себя и свою жизнь. И тогда развитие, рост, положительные перемены происходят естественно и плавно. И эмоциональная недоразвитость и психологическая нестабильность вполне излечима. Главное точно знать, что жизнь должна быть в радость. Диалоги. Клиент. У меня все хорошо. Семья, трое детей, жизнь наполнена заботами. Но я начала задумываться, что я буду делать, когда они вырастут. В чем будет смысл моей жизни? Автор. Это как раз следствие установки, что призвание каждой женщины – дом, семья, материнство. И если до замужества у девочки не образовалось других интересов, она пытается зацепиться за детей как за смысл. Но дети подрастают, и неизбежно начинается кризис. Впрочем, кругом много и других примеров. Например, когда 70-летняя мать звонит 48-летнему сыну, учит его жить и контролирует, съел ли он кашу на завтрак. Она так и не нашла себе больше смысла и занятий, кроме материнства. А ваша задача найти. Начать искать и реализовывать себя стоит уже сейчас. Надо понять, чего вы хотите от жизни, кроме семьи и детей. Нормально хотеть рожать, ненормально хотеть только этого. Следующий диалог. Клиент. Подруга в депрессии потеряла смысл жизни, потому что выяснилось, что муж ей изменяет. Как ее поддержать? Ей надо решить, продолжать ли отношения. Автор. Тут главное не говорить. Да, разведись ты с этим козлом. И еще не надо говорить. Да ничего страшного. Не надо обесценивать ее проблему. Но постарайтесь показать, что она не одна и имеет полное право принять любое решение. Проявите деликатность. В моменты, когда человеку так тяжело, близкие не могут заменить своим смыслом его потерянный. Не могут заменить своей жизнью его разрушенную. Но могут поддерживать и быть рядом. Многие относятся к своим желаниям с опаской, а то и с страхом. Концепция такая. Мне только дай волю. Я же ух, меня ж потом не остановить будет. Секс, наркотики и рок-н-ролл, или типа я тут всех порешу. И в гневе страшен. Если это правда, то чего он хочет? То что же это за человек такой? Дальше он обычно признает, что ему нужна твердая рука, крепкая узда и прочее. По-моему, такая психология называется рабской. Диалог. Клиент. Я живу, рационализируя все подряд, и по-другому не умею. Как отказаться от рациональных целей, чтобы следовать за эмоциями? Автор. Так бывает и когда эмоциональная сфера подавлена, и наоборот, когда человек гиперчувствительный, тревожный, чтобы не сойти с ума, ему приходится постоянно себя контролировать. Его рационализация – это попытка удержаться на плаву, защититься от собственных эмоций, от самой жизни, и то, и другое лечится. Идите к психологу. При подавленности я советую для начала научиться не бояться выражать свои эмоции. Хочется кричать – кричите. Как пела черепаха Тортилла, хочешь драться, так дерись. Не бойтесь выглядеть невоспитанным, конфликтным. Головы бы поотрывать конфликтологам, которые объясняют про культуру конфликта. Подавление эмоций – это прямой путь к онкологии. Смыслом конфликтов – слить негатив. Если этого не происходит, негатив уходит в физиологию. У животных не бывает болезни сердца, потому что у них нет рефлексии. Они знают, что в острой ситуации надо либо бежать, либо драться. И еще, старайтесь доверять положительным эмоциям, желаниям. Делайте то, что хотите, а не то, что надо. Диалог. Что делать, если у меня тяжело больна мать, и вся моя жизнь проходит рядом с ней? Автор. Я это вижу так. Вы жили, искали по мере сил смысл жизни, тут выяснилось, что у вас мать больна, и оп, оказывается, искать больше ничего не нужно. Так? Это ведь всегда вопрос выбора. Вопрос, соглашаетесь вы с тем, что предлагает вам жизнь? Проблему ухода за мамой всегда можно решить, хотя бы на несколько часов в день. Есть сиделки. Другой вопрос, что вы будете делать, когда вам не надо будет ухаживать за мамой? Вы знаете, вернетесь на работу? На какую? Вам нравится ваша работа? Ответьте себе на эти вопросы, и тогда многое станет понятным. И еще про пожилых мам. Психиатры всего мира склоняются к тому, что после определенного возраста, скажем, после 60 лет, всем надо пить антидепрессанты. Следующий диалог. Клиент. Я люблю свою работу, но она отнимает очень много сил и нервов. Это значит, что надо искать другую. Автор. Для работодателя невротик – это самый лучший работник, потому что невротик все время переживает. Вдруг опоздает, вдруг что-то не так, вдруг он работает недостаточно и зарплату не просит повысить, потому что не уверен в себе. Все эти поводы для ваших переживаний реальные? Вы уверены? Вполне возможно, что с работой все в порядке, а у вас к ней невротическое отношение. Это как в любви. От нее кто-то становится сильнее, а кто-то страдает и умирает. Не меняйте работу, попытайтесь изменить свое отношение к ней. Следующий диалог. Все было хорошо, я реализовалась и в работе, и в отношениях. Потом родила ребенка. У него диагностировали тяжелый аутизм. Теперь вся моя жизнь посвящена ему. Я очень его люблю, но периодически теряю смысл жизни. И уж, конечно, не могу больше получать от него удовольствие. Что посоветуете делать? Автор. Сделать все, чтобы не чувствовать себя заложницей ребенка и ситуации. Если есть такая возможность, высвободите время, нанять человека, который квалифицированно сможет ухаживать за вашим сыном, проводить с ним время, развивать. Сделайте это, не сомневаясь. Сделайте все, чтобы начать воспринимать сына именно как ребенка, а не как инвалида и больное существо. Лучше проводить с ним 5 минут, но с желанием, чем если он вас раздражает 24 часа в сутки. И обязательно надо что-то решать с вашим чувством вины. Это деструктивное чувство и плохой советчик. Следующий диалог. Клиент, правильно ли я понял, что если кто-то не получает удовольствие от жизни, то он просто какой-то недообследованный, ему надо к психологу? Автор, в общем-то да, правильно. Клиент, а правильно ли я понимаю, что все эти поиски смысла жизни – это и есть поиски любви? Автор, спасибо за эту глубокую мысль. Конечно, желание, чтобы тебя любили, правит миром. Даже не с рождения, а с зачатия. Важно, чтобы мать, которая тебя носит, хотя бы хотела тебя родить. Потому что маленький ребенок хочет, чтобы родители ему физически принадлежали. Как важно, чтобы любовь ощущал подросток. Уже говорилось, это жизненно важно. Собственно, вся эта борьба за успех, популярность, красоту, все эти невероятные усилия, пластические операции, инстаграмы, сбор лайков – все это поиски любви. Неудовлетворенность жизнью и есть отсутствие любви. Человек чувствует, что его не любят, он не понимает, что происходит, и думает, что сделать, чтобы меня любили. Вы же уже знаете, что? Начать с того, что самому себя полюбить. Следующая глава называется «Про невротиков». 90% наших забот касается того, что никогда не случится. Это сказала Маргарет Тэтчер. А Жванецкий предложил: «Давайте переживать неприятности по мере их поступления, и это и есть самая здоровая и эффективная схема. Не заранее бояться, не потом расстраиваться и мысленно возвращаться, а именно так, по мере поступления, но именно так и не получается». Постоянно о чем-то тревожиться. Вот наше нормальное состояние. При том, что мы знаем, волнение не помогает, а сильно мешает проблему. Зато мы не знаем, чем вообще займемся, если перестанем психовать и волноваться, верно? Какая-то пустота внутри образуется. Куда ее? В этом-то и проблема. Тревоги – это страхи без адреса. Сильнее всего они обостряются в сумерки. Это научный факт. И вот родители парятся из-за детей, девочки из-за мальчиков, мальчики из-за денег. Некоторые думают, что так и устроен мир. Ничего подобного, так устроен только мир невротиков, которые ежеминутно создают ад в своей голове. Тревожиться без причины, либо по причине ничтожной, это и значит быть невротиком. В нашей стране таких большинство. Чем от невротиков отличаются психически здоровые люди? Тем, что они, конечно же, только нервничают, но испытывают реальные эмоции, у которых есть реальные весомые причины. Это конкретные события, раздражители во внешнем мире. Невротики же причины своего раздражения непрерывно генерируют в себе. Для тревожных людей жизнь – это лишь череда проблем, которые надо решить, и волнений, которые надо либо заглушить, алкоголем, например, либо реализовать, поистерить по полной, например. Так, глядишь, и день прошел. Невротику всегда необходима та же самая ложка дегтя в любой, даже самой большой бочке меда. Дискомфорт, фрустрация, гнев, обида, чувства, с которыми им привычно с ними, они всегда как дома. И что характерно, они и сами не умеют радоваться жизни и другим не дают. Когда психика заточена под волнение, за поводом дело не станет. Недомытая чашка в раковине, неопущенное сиденье унитаза, курс доллара, пьяница в метро и пошло-поехало с утра. Ведь если у человека есть потребность в постоянных переживаниях, ему необходимо упереться в какой-то негатив, чтобы успокоиться и сказать себе: «Я же не просто так волнуюсь, я волнуюсь по поводу». Понимаете, какая подмена? Вы сначала всего боитесь и только потом находите, в чем разместить свой страх. Кстати, многие при всем желании и возможностях жить за границей, тем не менее, остаются в стране. У нас-то тут есть из-за чего понервничать власти. А в старушке Европе поводов для волнения не наберется до привычного уровня. И скучно, и грустно, и все такое. Однажды попытайтесь остановиться и точно выяснить, из-за чего вы нервничаете. Насколько адекватна ваша реакция имеющимся раздражителям? Или вы все-таки невротик, или и нервничаете не потому, что у ребенка ЕГЭ, в стране кризис, а на работе сокращение, а исключительно потому, что не можете не нервничать. Как говорил Зигмунд, масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя. Так, каков ваш масштаб? Кроме того, у многих в детстве формируется такая устойчивая и вредная для жизни эмоция, как жалость к себе. Советую поразмышлять на тему, за что вы себя жалеете сейчас. Есть ли серьезные основания для жалости к себе? Почему вы чувствуете себя ущербно, ощущаете жертвой? Или, может, все это происходит по инерции? Может, лучше попробовать не жалеть себя, а действовать, чтобы устранить причины ваших расстройств? Если осознаете, что ваша психика постоянно ищет поводы для встряски и жадно бросается на любой повод запаниковать, когда вы поймете, что как это работает, у вас появится шанс перейти в разряд нормальных людей и вспомнить, что тревоги, волнения, страхи, невротические реакции не позволяют вам развиваться, расти, реализовывать себя ни в личных отношениях, ни в работе. Когда я учился в школе, над доской в нашем классе висел плакат с высказыванием Ленина: «Мы пойдем другим путем». Так мы веками идем, каким-то другим путем, перпендикулярным всему миру. И эта поза, и эта громадная обида на весь мир, который якобы на нас ополчился, и эта агрессия, как следствие обиды, все это факторы, серьезно влияющие на психику целой нации, целой страны. Войны, революции, репрессии, 75 лет жизни в тоталитарном государстве. Будь бдителен, враг не дремлет, болтун – находка для шпиона. А ты сдал нормы ГТО? Где уж тут расслабиться? Истоки тревожности, как образа жизни, всегда кроются в детстве, в страхах родителей и, конечно, в генетике. Наши бабушки, прабабушки и прадедушки. И я подозреваю, все это уходит вглубь веков. Вынуждены были жить с оглядкой. И уж точно никто из них не жил, как ему хочется. Поэтому и для нас такой стиль жизни естественным не является. Но должен же кто-то начать. Про истинные желания. Хочется? Перехочется. Цитата моей мамы. Знаете, есть такие люди, которые спрашиваешь в ресторане: «Чего ты хочешь?» «А я не знаю». «А выпьем?» «Ну, давай». Почему человек не знает, чего хочет? Как это вообще можно не знать? Да запросто. Придется опять рассказывать про детство, когда родители навязывают свою волю 10, 12, 15, а иногда и 40-летним детишкам. Вернее, просто не интересуются, чего там хочет ребенок. Творожок, хлопья или омлет, например, на завтрак. У подростка могут не спрашивать, кем он сам хочет стать. Это, в принципе, не имеет значения для некоторых родителей, которые сами знают, как лучше. А получается не лучше. Получается, что когда надо выбрать, когда важно знать, чего хочет и что лучше именно для него, ребенок или уже взрослый не может обнаружить в себе ни одного желания. Ни одного желания настолько ясного и сильного, чтобы его можно было сформулировать. Нет у них желаний. За организованными детьми просто некогда осознать свои желания. так как у них нет личного времени. Они живут по расписанию, составленному родителями и бабушкой, а позже они уже не могут различать, где собственные желания, где мамины, а где так называемая социальная норма. Еще одна причина амбивалентности, когда человек мечется, не зная, что выбрать. Психологическая нестабильность, смена настроений и психологических состояний, огромное чувство беспокойства и тревоги. Мозг разрывается от взаимоисключающих мотиваций. И вот это уже надо лечить с помощью специалистов. Еще вариант. Семья, в которой живут под девизом. Есть такое слово «надо», а также «должно», «правильно», «необходимо». И чтобы не стыдно перед людьми. А вот «хочу» где-то на заднем плане трется. Желания воспринимаются как помехи тому, что долг велит. И как-то стираются постепенно. Не могу сказать, что всякий упорный труд дает результаты, соответствующие упорству. Иногда вообще не дает, а наоборот. У каждого ведь есть знакомый, который зарабатывает больше вас, не прилагая усилий. Но многие их так воспитали, что, мол, чтобы удовольствие получить, надо еще сильно постараться. А вот страдать, пахать и чего-то лишаться – это проверенный способ существования. Безопасный, верный. Если ребенок протестует, то обязательно слышит, что «ты нам еще спасибо скажешь», и все в таком духе. Но я бы на это спасибо особо не рассчитывал. Научиться хотеть можно в любом возрасте. Учиться, как будто вам год от роду, и вас первый раз спрашивают, чего ты хочешь. Учиться хотеть, как дети учатся ходить. Что делают некоторые женщины, выбирая платье? Они идут в примерочную, потом зовут спутника. Мужа, подругу, продавца, прохожих. И всех спрашивают, ну как? Бледнит, полнит, старит, подчеркивает, ну и так далее. И это только начало, потому что после покупки эта сцена трижды проигрывается со всеми домочадцами, а на следующее утро платье уже несут сдавать обратно в магазин. Таким женщинам и остальным, для кого осознать свои желания задача непростая, я советую оставить людей в покое, а решение о покупке принимать исключительно самостоятельно, не покидая примерочной. Хотите вы купить эту вещь? Нравится она вам? Берите. Чек выбрасывайте на выходе из магазина. Дома сразу отрывайте в Сибирке и носите выбранную вещь. Как бы безобразно она ни смотрелась, раз уж решили. А если решили, что проведете вечер дома в кругу сериалов и детей, так и сидите дома. И даже если вам звонят и завлекают, приезжай, у нас тут круто. Не надо хватать такси и мчаться навстречу приключениям. Оставайтесь дома. Вы же сами хотели. Не слушайте советчиков, слушайте себя, что выбрали в меню, то и ешьте. Придерживайтесь своих решений, уважайте их, иначе так и будете всю жизнь болтаться во власти внутреннего конфликта между «наверное» и «не знаю». У тех, кто в себе уверен, у людей со стабильной психикой и ясным пониманием, чего они хотят от жизни, нет потребности выяснять, что о них думают другие. Существует и обратная зависимость. Поэтому перестаньте задавать людям вопросы по поводу того, что они думают о вашей внешности, ваших способностях, вашей обновке и прочем. Все, что вам интересно и важно, старайтесь выяснять у себя. Я знаю, это трудно. Это целая работа, не спрашивай. И эту работу вам придется сделать. Если вы не хотите идти на работу, если четко делите время на рабочее и нерабочее, а жизнь на зарабатывание денег и саму жизнь, вы не на своем месте. Рассказываю, как там оказываются. Сначала ни шатка, ни валка учатся в школе. Потом поступают в вуз, где поменьше конкурс, а лучше сильный недобор и военная кафедра. Потом устраиваются на работу, даже и не по той случайной специальности, а туда, где попроще. Ведь неуверенные в себе люди не уверены в том, что они что-то смогут на рабочем месте. Поэтому выбирают не то, что хочется, а то, что потянут. Как результат, кругом полно несчастных людей, тянущих лямку, а некомпетентность – бич рынка труда. Мой совет – выбирать профессию. Прислушивайтесь не к здравому смыслу своей мамы, а к своим эмоциям. Развивайте эмоциональную сферу вместо того, чтобы заниматься целеполаганием. Поставить цель – достичь цели. Это желанием не является. А что является вам, и надо понять. Недавно мама сказала, что если бы она позволяла мне делать то, что я хочу, я бы целыми днями ел хлопья и смотрел телек, и тут и согласен. А теперь я поступил в институт. Ну а в чем вопрос? Мне пора определяться со специализацией. Я уже хотел выбрать офтальмологию, но мама сказала, что это не перспективно. А вам нравится офтальмология? Да. А вы можете не спрашивать маму? Вообще никого не спрашивать. Если вам нравится это направление, на нем и остановиться. Попробуйте так и сделать. И я не вижу ничего страшного в хлопьях. Хотите есть хлопья? Ешьте хлопья. Когда-нибудь вы бы остановились, и это была бы ваша жизнь. Если бы я позволяла своему сыну делать то, что он хочет, он бы ел чипсы и играл в компьютерные игры. Вот тут облом. Компьютерная зависимость может обернуться психиатрией, и время в сети надо жестко контролировать. Я не люблю находиться среди людей, но понимаю, что нельзя все время сидеть дома. Надо выходить, это может быть интересно. Так что же делать? Бороться с собой? Я не люблю вот это бороться с собой. Когда человек борется с собой, он сам себе проигрывает. Я часто привожу пример того, что если вы хотите есть, но при этом хотите похудеть, то на самом деле вы хотите только есть, потому что вы не похудеть хотите, вы хотите выглядеть стройнее и думаете, что вас за это будут любить. Так вот, не хотите выходить на люди, не выходите. Когда вам станет плохо в заперти, вы выйдете, но насиловать себя не надо. Клиент. Мой сын осторожный от природы, не хочет даже пробовать новые игры. Велосипеда боялся, пришлось надавить. Теперь катается не хуже других, но опять боится что-то осваивать. Как давить, чтобы не перегнуть палку? Автор. Чтобы не перегнуть палку, вообще не нужно давить. Клиент. Но если я бы не надавила, он бы не умел кататься на велосипеде, а так он себя преодолел и... Автор. Ну, не умел бы, и что страшного? Он ведь не себе преодолевает, он маму преодолевает. А чтобы вырастить психически здорового ребенка, нужно поддерживать его в том, что он сам хочет делать. И это все. Клиент, вот вы говорите, надо делать то, что хочется. Мне 30, я не хочу больше давить прыщики. А это моя работа, и у меня очень много желаний. Хочу уехать учиться, фотографии в Лондон, хочу побывать в Тибете, хочу выучить китайский, и нужно уже определяться. Автор, нужно определяться, желанием не является. Почему вы не едете в Лондон? Клиент, деньги. Автор, деньги – это, конечно, проблема, но мне кажется, вы умудряетесь обесценивать свои желания еще у себя в голове. Лондон дорого, Тибет далеко. Вы много чего хотите, но ничего не доводите до конца. Все ваши желания сформулированы так. Я хочу, но... Это распространенная проблема людей с низкой самооценкой. В глубине души они считают все хорошее невозможным для себя. Будто они этого не заслуживают. Вам надо разобраться с самооценкой, решить, что вы хотите на самом деле, и найти реальные пути воплощения желаний в жизнь. Например, так ли вы хотите в Тибет? Если да, то тут нет ничего невозможного. Клиент, пока вы не поймете, чего хотите на самом деле, вы никогда не будете спокойны и счастливы. Пока вы в себе не доверяете, вы вообще не знаете, чего хотите. Всего и ничего. Как только вы поднимаете свою самооценку, у вас тут же оказывается только одна версия желаний. Когда вы должны принять какое-то решение, у вас куча мотиваций. Вы договаривались, давно пора, я обещал, так надо и прочее. А должна быть лишь одна. Я хочу. И даже в том случае, если это принесет ущерб вам или другим людям. Если вам сегодня не хочется на работу, возьмите выходной. Если не хочется и завтра, возьмите еще один выходной. А если не хочется послезавтра, меняйте работу. Дело здесь не в лени. Лень – это или проблема с волей, или проблема с мотивацией. Про внешность. Глава называется «Про внешность». Он был мал ростом и с трудом мог ходить один. Одна нога была у него сухая, а плечи и грудь скручены. Он был приветлив и обходителен с друзьями, щедр на деньги. И в управлении страной охотно слушался своих советников. Народ его любил. Ингви Конунг был очень красив. Норвежский летописец о Конунге. 12 век. Ингви – кривая спина. Наблюдаю, как прекрасный пол со стервенением бьется над якобы недостатками своей внешности. Мужчины тоже иногда бьются, но не очень самоотверженно. Им не так важно красивыми быть, как денег заработать. Женщины же истязают себя диетами и тренажерами, колют лицо, что попало. Каблуки носят чудовищные. Это еще ладно, но пластика, нож хирурга. Такое издевательство над собой приравнивается к мазохизму, а те, кто этим занимается, просто несчастные жертвы, готовые на все, лишь бы их полюбили. Абсолютно. Даже любые манипуляции со своей внешностью, от автозагара до липосакции, есть демонстрация неуверенности в себе и шаг на пути к нарциссическому расстройству. А это очень неприятное расстройство, когда жизнь не мила без всеобщего и ежеминутного одобрения, а лучше восхищения, а еще лучше обожания. Самое ужасное, что у жертв индустрии красоты мерилом самооценки является вовсе не внешность, а наличие или отсутствие партнера определенных параметрах. Кстати, о партнерах. Чем ниже самооценка самого мужчины, тем больше значения он придает внешности жены или любовницы. Уверенным в себе это практически безразлично. Я вообще не понимаю, зачем терпеть, к примеру, болезненные уколы ботокса, когда вся мировая история, наука и житейский опыт прямо-таки вопят о том, что ваша внешность, а также и высокие моральные качества не играют никакой роли в любви, в лечении, сексе и отношении к вам со стороны окружающих. Там фишка в другом, ниже скажу в чем. Но все же знают, на ком женился и кого обожал Джон Леннон. Мужчина, который мог выбрать любую женщину в мире, и теперь вспомните Йоко Оно. Внешность у нее очень своеобразная, даже на японский вкус. А Пол Маккартни и Хизер Миллс, у этой девушки вообще одной ноги нет, однако ей удалось женить на себе одного из самых богатых и пресыщенных женихов мира. И еще обобрать его. Идем дальше. Посмотрим на мужей Николь Кидман, Дженнифер Лопес или жен Пирса Броснана, Хью Джекмана, Вуди Харрельсона, а последняя жена Вуди Аллена. Не про красоту это точно. И ведь ни одного нельзя заподозрить в том, что у него не было секса с красивыми. В то же время сколько вокруг красивых и очень несчастных людей. А самая красивая, ладно, самая сексуальная женщина на Земле, о которой грезила 90% мужского населения планеты, чей портрет носили в нагрудном кармане солдаты американской армии во Вьетнаме, Мэрилин Монро, умерла от одиночества и в одиночестве, и вообще имела кучу психологических проблем. И это Мэрилин сказала: «Я не привыкла быть счастливой, и потому не считала счастье чем-то обязательным для себя». Отсюда вопрос: вы хотите быть красивыми или счастливыми? Если второе, работать надо не над внешностью, а над самооценкой. Полюбите себя с любой внешностью, и тогда ваша внешность действительно может быть любой. Это закон. Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Так написано у Гоголя. Понимаете, внешность – очень субъективное понятие. Внешность – это только то, что вы чувствуете, глядя на себя в зеркало. Я себе нравлюсь или я себе не нравлюсь? Вот в чем вопрос. Да, любовь, как и не любовь, к себе возникает не на пустом месте. И все это родом из детства. Привет родителям. Если человек не терпит, когда его отвергают, если он априори уверен, что должен нравиться людям, а для этого должен быть хорошим, ясное дело, что он понятия не имеет о безусловной и единственной настоящей любви. Такого мама с папой любили, ой, не за просто так. Не за то, что он родился и есть на свете. Они не целовали его в попку и не говорили, что он самый прекрасный в мире ребенок. Нет, прямо или косвенно они донесли до него ложную идею хорошести, из которой следует, что любовь надо заслужить, а еще лучше заслуживать ежедневно. А для этого я буду прекрасной хозяйкой, научусь вкусно готовить, буду выглядеть как конфета, и тогда кто-то обязательно разглядит мой человеческий талант. Так рассуждает не обязательно вслух большинство российских женщин. Дорогие мои, никто вас не полюбит за роскошные ресницы, борщ с котлетой и покладистый характер. Любят за другое. Как говорится, хорошие девочки отправляются в небеса, а плохие куда захотят. Кроме того, вы что, не понимаете, как неестественно себя ведете, когда тупо хотите нравиться? За этим поведением совершенно невозможно разглядеть, какой человек на самом деле. Зато всегда можно уловить напряжение и прочитать неудовлетворение и недовольство собой. Нормальных людей все это настораживает и отталкивает, а уверенность в себе, наоборот, притягивает и не отпускает. Но не только уверенности дело. Чтобы случилась влюбленность, любовь или страсть, человек должен, что называется, зацепить. И вот цепляет отнюдь не идеальная форма носа, плоский живот или красивые волосы. Разве что в первый момент, на котором может все и закончиться. неосознанно цепляет что-то из детства. Ассоциация, похожесть, запах, жест, манера теребить пуговицу, тембр голоса. Словом, какая-то деталь, напоминающая родительский дом и родителя противоположного пола. Эта ассоциация, кстати, не обязательно должна быть счастливой. И вот против этого бессильны все ухищрения, пластика, наряды и добродетели. Для любви нет никакой внешности, есть только характер, яйца, воля, верность себе. Только это в дефиците, в этом мире. И только это вызывает интерес, уважение и желание. И если вам всего этого не хватает, выход один – быть собой. Развивать свою индивидуальность и личностные качества. Не идти на компромиссы, но хотя бы не издеваться над собой, не вести себя как жертву. А лучше следовать своим желаниям, стремлениям, мечтам, культивировать свою непохожесть на других и ничего в себе не стесняться. Ладно, скажет маленький страшненький чувачок, вы все верно говорите, я подписываюсь под каждым вашим словом. И могу еще 100 раз это прочесть. Но уверенности в себе мне это не прибавит. Что делать? На что я отвечу, что над принятием себя в этом мире, в какой бы вы есть, над принятием себя в том виде, в каком вы есть, безусловно, надо работать. Ну, например, попытаться обеспечить себе максимальный психологический комфорт, уважать свои желания, посвящать себе время и деньги, попытаться получать удовольствие от жизни, ощутить ее вкус, распробовать, насладиться. Задача в том, чтобы самостоятельно восполнять недостаток любви, заполнить те пустоты, которые образовались в детстве и юности, прямо поставить перед собой такую цель, считать ее первоочередной, жизненно важной и не ждать, пока счастливым вас сделают другие. Другие в вашей жизни появятся и захотят сделать вам хорошо именно тогда, когда вы сами ощутите свою значимость. Ваша внешность – это только ваша самооценка. Про компромиссы. Следующая.